Нет. Я уже не раз вот рассказывала эту смешную историю, когда я собралась ехать, и я тут вот подумала, что вот что я здесь буду делать, вот когда я приеду. И я составила список, и в результате этого списка, который я составила, потом я через 2 года прочитала его, нашла его, прочитала и поняла, какая же я была дура. Я составила следующий список, который я еще через 2 года прочитала и поняла, что и тут я была очень не права. И то, что я вам хочу сказать, вы не понимаете, вы вот не знаете своих вот настоящей и мотивации, и настоящих своих сильных черт, что вы можете сделать и как. То, что я здесь видела, женщины, которые дома не могли этого сделать, а здесь меняли судьбу, и меняли профессию, и становились счастливы. При том, что как бы еще что, какую тенденцию заметила, те женщины, которые состоялись вся на родине, что-то делали, пырхались, деньги имеют на мои курсы, они не пропадают нигде. И нигде они не будут борщи варить, и эти, как ее, драники делать. Это непотопляемые ресурс. И для них вот этот вариант, когда вы свободны, для них этот вариант предоставляет такие возможности, такой самореализации, про которую вот мы как раз сегодня с вами говорили, которая вам никогда не снилась дома. Я не помню, рассказывала я вам прекрасный случай, когда я продала дом парню одному, а у него свой бизнес был в Томске, мебельная фабрика. И он приехал, он тут, мы еще пока с ним ходили, смотрели, он мне спрашивал, чем тут заниматься, чем тут заниматься. А вот бизнес какой-то открыть. Я ему говорю, ну что вы, Коля, тут, понимаете, тут без вас полно всего и никакого бизнеса. Почему я так говорила? У меня свод мозгов, у меня меньше, чем у него. У него комбинат свой, ему с папкой повезло. У него папка был не пальцем деланный, и он сам, то есть и он сам пошел. Что вы думаете? И мы, когда с ним вот ездили, а мы ездили, искали ему дом и болтали, я ему говорила о том, что, знаете, вот когда я пошла тут работать, я поняла, что дома я не работала совсем. Вот когда вы идете работать в Америке, вы понимаете, что дома вы не работали, вы хуем и руджи околачивали. А вот. И он тогда мне сказал уже, через год он мне сказал, он говорит, я что тогда подумал, да, тетка блажит, что она рассказывает, я работаю сам на себя всю жизнь, а он парень молодой, ему лет 30, что там я? И он через год ко мне звонит и говорит, я хочу дом продать. Я говорю, зачем? И он же говорит, ну приезжайте. Я приезжаю. Он говорит, понимаете, какая фишка? Он покупал дом маленький, такой вот vacation house, чтобы приезжать с женой сюда пожить. Они купили. Они приехали вначале на месяцок, когда купили, а потом в мае в прошлом году приехали, на полгода решили. Я говорю, что вы дураки, что ли, в мае? У нас же жара тут, у нас влажность. Какой дурак сюда приезжает в мае месяце? Зимой надо было ехать. Он говорит, нет. И он мне говорит, вы знаете, я за эти полгода... Я, говорит, вспоминал вас, потому что я за эти полгода с женой, мы сделали столько тут. Они открыли компанию в Америке. Они нашли на Амазоне провайдеров, которым он начал из Томска возить мебель и продавать ее в Америке. Из Томска, вы понимаете, через всю Россию возить мебель и продавать ее в Америке на Амазоне. И он говорит мне, вот видите, а там вот такие вот короткие какие-то, плоские такие, у него полный гараж. Он говорит, это ж мебель моя. И он сделал так вот за эти полгода, он организовал этот процесс так, чтобы это делать дистанционно. И ему нужны морские контейнеры для того, чтобы возить эту мебель сюда. И для того, чтобы это было бесперебойно, ему нужно 4 морских контейнера. И он говорит, поэтому мне, говорит, надо, один у меня уже есть, мне надо купить 3, мне нужно, во-первых, продать этот дом для того, чтобы купить эти контейнеры, потому что все налажено. Он говорит, я за полгода, я все наладил дистанционный весь бизнес. Я сидела, Вот так вот у меня рот разъяпенный был. И он говорит, вы знаете, вот почему я понял, вот когда, что вы правы. Потому что, говорит, мы никогда бы в России столько не сделали за 6 месяцев, а у него жена сама дизайнер. Как мы сделали это, сидя здесь, когда система, когда среда тебе не создает препятствий, когда среда тебе все разрешает делать. Для меня, а я думала, я ему расскажу, у меня до этого была история, когда мои первые покупатели, самый первый мой покупатель, они сюда приехали, они купили квартирку для таунхаус, купили квартирку для своих детей, сына и дочки. И потом приехала сюда мать, и потом отец из Новороссийска, юрист, адвокат, он сказал, да в гробу я это видал. Приехал сюда, и они открыли ресторанчик, и они стали, русский ресторанчик открыли, и они стали в этом русском ресторанчике. Я вначале была, им было очень тяжело, а потом я пришла, когда они год праздновали. И у них стоит очередь теперь в этом, в арабском районе, они открыли русский ресторанчик, работают там все эти совместным бизнесом, все приехали сюда, все уже, дети позаканчивали университеты и сказали, мы здесь больше не, а в Новороссийске у них трехэтажный дом на берегу моря, у нее были крутые родители, там мама с папой, там богатенькие, у них денег было дохерища. И они приехали ебашить тут в маленьком ресторанчике, вот в этом. И не собираются никуда ехать. Сказали, мы будем тут строить дом, так, перетаскивать все деньги и прочее. То есть для меня это, понимаете, почему я это говорю? Потому что когда я ехала с теми мозгами, которые у вас есть, да, которые основываются на той ситуации, которую мы видим вокруг. И мы даже сами от себя этого не знаем, что мы можем. Куда нас развернет, куда мы хотим развернуться. Но мне, как женщине, которая всю жизнь зарабатывала, как бы, да, когда появилась такая возможность, не то, что я буду там хвалиться там, больше мужа, нет, не важно, кто сколько. Для меня, ну, важно, что я не завишу в этой ситуации от воли каких-то родственников, которые дадут мне деньги, не дадут мне деньги, волноваться, что у меня отсудят деньги или не отсудят деньги. Вот, понимаете? Это очень важно для вас, что вы делаете, вы занимаетесь тем потребность. Какая потребность у вас есть? У вас есть потребность в самоуважении или у вас ее нету? Или у вас потребность только вот в том, чтобы у вас сегодня было там кусок масла лежал в холодильнике. Вот. Так что это вещь такая, очень спорная, очень сложная. Я собрала все вопросы, которые вы написали по поводу денег. Я собрала их в один список, чтобы вы видели все эти вопросы. Первое, что я хочу попросить вас, похожие вопросы соедините в одно, чтобы список уменьшился. А второе, пожалуйста, подумайте, на каком этапе виртуального знакомства эти вопросы можно задавать. Вот просто технически вначале. Следующий вопрос. Подумайте, причина, по которой вы хотите этот вопрос задать. Именно причина. Почему? Причина в вас. Почему вам важно задать этот вопрос? Почему вам важно, да, то есть вот в данном случае, какую ценность реализуем? Второй, следующий вопрос. С какой целью, там вот у меня в задании у вас записано, да, с какой целью мы его задаем? Какого рода информацию мы хотим получить? Дальше вопрос, переход. Насколько вы вообще уверены в той информации, которую вы получите, что она, насколько она достоверна. Понимаете? И вот как раз-таки мне хотелось бы, чтобы мы с вами на эти вопросы вот поговорили и ответили. Да? Может быть, даже поскольку у нас тема денег завтра, да, это такие вопросы, чтобы вы посидели, посмотрели на них завтра, может быть, сегодня, может быть, завтра. Как вам будет удобно. Потому как задание маленькое, я видела, что большинство из вас, предыдущее задание тоже не было большим, то есть эти работы я видела, что вы все сделали уже, те, кто хотел, и тот, кто идет регулярно, делает эти работы на курсе. Так что я хотела вот именно, прежде чем я вам буду отвечать на эти вопросы, да, я хотела послушать ваше собственное мнение по этому поводу. Так, да, вот такими вот сегодня, у меня прямо сегодня день мемуаров. Вопрос по курсу. Можно ли добытчика определить? Я видела этот вопрос и хочу вам ответить по поводу добытчиков и романтиков. Как я в мастер-классе вот там вот после курса вам рассказывала о том, что как женщина определенного типа, мы всегда привлекаем мужчин определенного типа. Изначально это так. И у меня был стрим, который называется «Если мне нравятся те, кому не нравлюсь я». Вот это очень важный момент, да? И это как раз очень часто происходит именно с женщинами, которые нравятся романтикам, о котором прямо обоссаться, как хочется, заполучить добытчика. И вот здесь, прежде чем даже отвечать на этот вопрос, я хочу сказать, я недавно купила книжку хорошую, которая там по коучингу, которая называется «Как использовать свою силу». И то есть и вот в нескольких, вот, если это происходит, да, вот я вот о чем-то начинаю думать, я начинаю привлекать разного рода какую-то информацию, которая идет вот в этом же створе. И вот когда я начала читать эту книжку по поводу коучинга Марины Мелии, она там вот как раз и говорит о том, что абсолютно не нужно. Вот у нас проблема как бы состоит в том, что мы фокусируемся на своих недостатках, чтобы нам хотелось исправить. А задача не фокусироваться на недостатках. Задача развивать то, что уже у вас есть, и опираться на вашу силу, и развивать силу, а не исправлять недостатки. И я тогда вот, я сейчас читаю эту книгу, там, перемешивая ее с этим, как его, с американским романом. Я по вечерам читаю американский роман на английском языке. Потому что если я буду читать Мелию, я полночи потом не усну. Я потом буду лежать все время и думать про ее вот эти книги. И про то, что она говорит. И потом мне попадается моя подружка с Новой Зеландии, мне вдруг там на связь вышла и пишет, а у вас там так все плохо, а у нас тут все хорошо в Новой Зеландии, которая в свое время 5 лет назад в Новую Зеландию, 6, из Крыма уехала, сразу после того, как Крым взяли. Вот. И она мне говорит, а ты вот слушала вот этого парня? А парень из Гонконга на английском языке рассказывает, как он в Канаду там переехал, миллионы позаработал. И у него снова вот есть вот ролик мотивационный, самый первый, который говорит то же самое. Опирайтесь на свою силу, не пытайтесь исправить свои недостатки. Они к чему? Вот есть какие есть, такие и есть. Главное, что вы можете развивать свою силу. И вот возвращаясь к вот этой истории, когда мне нравятся те, кому не нравлюсь я, женщина, которые сами по себе, вот почему они нравятся, не, вообще, как становится женщина, почему она не нравится добытчикам? Почему она добытчикам даже не то, что не нравится, она их не удерживает. Она не удерживает. Потому что на стадии, когда привлекать, с ней интересно. Это женщины, у которых широкий кругозор, с которым интересно поговорить о чем-то, вот, с которыми интересно поспорить, с которыми интересно, вот, я даже не, ну, в России, наверное, нет, это очень сексистская страна, а в Америке они бы с удовольствием с ней работали, то есть с ней можно сотрудничать, она свой парень, она очень хороший друг, вот, а жениться он будет не на ней, просто он будет жениться не на ней. Потому что в тот момент, когда он прекрасно добытчик, всегда выбирает женщину, которая для него добыча, да, эта женщина, он добытчик, такая же добыча. То есть это такая же тушка, которая должна ему беспрекословно подчиняться, которая должна следовать за ним, которая должна принимать все его решения. У нас же, вот я очень многие женщины, очень многие, мне говорили о том, что я ж понимаю, я до того, как они начинают про мужиков, они ж про себя рассказывают. То есть она позиционирует себя как энергичная боевая женщина. Я с удовольствием отдам ему бразды правления, и пускай он принимает решение. Тогда он принимает решения, которые ей подходят. Базару нет. А когда она говорит, что нам на восток, а он говорит на запад, вот тут я посмотрю, как она захочет принять это решение. И каких это будет стоить сил и прочее. И то есть вот в этом случае получается, что он добытчик дома. Вот это воевать ему с вами, да нахер вы ему усрались. И все. И это, к сожалению, вот эта позиция наша, откуда у нас берутся такие женщины. Может быть, вот женщина, она вообще девочка, она существо внушаемое, она существо манипулируемое. Ей что хочешь, то и внушишь. И может быть, вот на стадии в семье, о чем говорили? Безопасность. Помните, девочки, то, с чего мы начали? Безопасность. Что нужно, чтобы девочка была в безопасности? Чтобы она пошла в институт учиться, получила дипломчик, чтобы она не работала ни птичницей, ни дояркой, чтобы не работала на тяжелых работах, чтобы шпалы не таскала. Вот что нам надо? И семья ориентирует, что нужно? Чтобы ходила сама, денежки какие-то зарабатывала. Потом в результате того, что страна развалилась и ценности, да, женщина как существо более гибкая, что сделала? Да что могла, то и делала. И начала выкручиваться в этой ситуации. Челночили кто первые? Бабы. Бабы челночили. Кто первые на базаре стояли? Бабы стояли на базаре. А где их в это время мужики были? Ходили на работу за без денег, ждали зарплату, что им заплатят, долги по зарплате ждали. А некоторые, которые в то время хорошо были, просто легли на диван и ничего не делали. Ничего не делали. В результате что возникает? Баба, женщина, которая начинает понимать, она начинает зарабатывать деньги, она начинает знать себе цену. Поскольку она начинает зарабатывать деньги, ей уже не указ, кто и когда и куда будет их тратить. Она сама ему укажет. А если он еще пырхнется, она же его под жопу мешалкой, потому что она уже состоялась. И вот так получается женщина, которой добытчики не светят. Вот они просто не светят, и все. И самое главное в этой ситуации это понять. И не пытаться, это природа. Люди у нас, вон в группе есть люди, которым светят добытчики. У нас есть они. Я их вижу, они только мне писать начинают. Я уже понимаю, какая женщина передо мной. Это неплохо и нехорошо. Это просто такая жизнь. Такая жизнь у нас неправильная. Но не было у нас, вот понимаете, вот как бы примера, когда нам говорили, деточка, мы тебя и так любим. Мы тебя и так поддерживаем. Что ты хоть двойки носи? Да не важно. Да и прекрасно. То есть темперамент у людей разные, цели у людей разные. Набор вот этих ценностей и мотиваций у нас у всех разные. Но вот иногда бывает так, что мы становимся не тем, кто привлекает мужчин-добытчиков. А романтикам такая женщина нравится. Почему? Она энергична. Она предмет восхищения. Ее можно поставить на пьедестал. Вот. Ее можно поддерживать всегда. На нее можно молиться. Я здесь ничего не говорю о том, сколько зарабатывает романтик. Я ничего про это не говорю. Я говорю здесь про то, вот как это бывает. У нас почему-то у меня в результате моего курса, я не знаю почему, ощущение остается, что романтики это такие люди без денег. И нам они нахер не нужны. А вот добытчик это человек с деньгами, и он нам нужен. Знаете, в прошлом курсе у меня была очень интересная ситуация, когда человек, мне женщина, которая сказала, я так много продвинулась, я такая стала прокачанная, я такая в вибрациях вся, я такая вся в трансформациях вся, я такая вот женщина высокого уровня интеллектуального, и поэтому мне нужен мужчина, который будет за меня за все платить, и который будет меня возить, по всем путешествиям, вот он будет меня возить. На что я и сказала, знаете, вот если вот вы такая вот высокая женщина высокой трансформации, с высокими душевными, духовными, нравственными качествами, то почему же до сих пор вы оцениваете достоинство мужчины размером его кошелька? Где же ваша трансформация? Куда же, вот где же она, скажите, ребята? Почему мы не в глубину, а только в карман? Вся наша трансформация как бы не сюда, не сюда, а вот туда она идет. Почему? Понимаете? Мне, я не могу ничего этому противопоставить, но ситуация так. Дальше природы мы никуда не идем. Мы вот в размере вот этой природы, которую она нам дает, мы в реальности этой природы, мы можем искать и находить того, кто нам нужен. Но это совсем не значит, что достоинство, будем говорить, материальное и финансовое достоинство мужчины зависит от его типа. Он может быть и романтиком, он может хорошо зарабатывать, в зависимости от того, где он устроился, и как он устроился, и что, и как. Он может быть добытчиком, он может носиться и бегать по всем, начинать какие-то стартапы, которые не будут выстреливать у него ничего. И при этом он будет нацелен на результат. Ни то, ни другое не гарантирует денег. И даже если это, вот понимаете, если оно и то, и другое, там вам будет какие-то деньги гарантировать, разве деньги это главное? Вот вы едете для того, чтобы, вот понимаете, я когда вот увидела, вчера мне там прислала девочка одна, значит, вопрос в Фейсбуке. Вопрос такой. А вот у вас, скажите, вот я видела ваши лекции, а у вас есть вот такие вот примеры? Примеры нужны, понимаете, человеку? Сказки нужны. Чтобы достойные девочки-леди находили достойных мужчин. У вас есть такие примеры? Вот человеку нужны примеры. Я открываю ее страничку. Страничка у нее из Южной Каролины. По тексту понятно, что приехала девочка по туристической визе, что у нее заканчивается легальный статус. И она приехала, рассчитывая о том, что она молодая, красивая, и прямо в очередь вот построятся все, кто захочет ей вот этот гемор ее с грин-картой, понимаете, с адаптацией. Вот она кому-то здесь нужна. Что вот только потому, что она красивая, достойная девочка с накачанными губами, этого достаточно для того, чтобы, понимаете, вот кто-то себе взял этот клопет, на шею повесил. И когда я ей сказала, что, вы понимаете, вот почему-то достоинство женщины – это какая-то большая неземная любовь, а достоинство мужчины – это обязательно толстый кошелек. Это вот те достоинства, которые вы имели в виду. Мне спросили, а у вас есть какие-нибудь брачные агентства, которые могут познакомить? Вот он в чем вопрос. Ребята, познакомьте меня. Неважно за что, за кого, за сколько. Вот просто отдайте меня. Назначьте мне цену, и я буду торговаться. Я не хочу, чтобы вы себе назначали цену. Если вы хотите назначить себе цену, увеличиваете возраст этого претендента, чтобы у него был платиновый член, понимаете? А у вас фарфоровые зубы! Больше ничего! Можно ли считать? Вот я после этого, можно ли считать? Модельную внешность, бронзовый загар и фарфоровые зубы цели в жизни. Нет. Потому что мне предстоит, поскольку я тут живу, мне предстоит узнать продолжение этой истории. И чем закончится платиновый член и фарфоровые зубы? Я тут, я поживу и посмотрю, чем оно закончится. Вот, поэтому определять, кто добытчик, кто романтик по анкете, уже это точно утопия. Это совершеннейшая утопия. И даже если, а уж по анкете там сидеть вычислять, это вообще ни к чему. Ну вот вы определили, что он добытчик. Вы ему написали, а он вас игнорирует. А дальше? А стоило определять? Нет, нахер он тогда нужен? Нам нужен тот, кто нам пишет. Нам нужны, вот, нам нужны те, кто с нами хотят общаться. А с ними мы уже будем смотреть, кто из них подходит и на каком этапе. Могу сказать, вот, что я не зря, когда посмотрела, собрала ваши вопросы, я не зря вам написала, подумайте, на каком этапе, какие вопросы из этого стоит задавать. Потому что это очень важно, когда вы это сделаете. И если вы это сделаете и раньше, вот вы сами писали, может, мы их поперепугаем, всех мужиков, естественно, перепугаете. А зачем? Зачем же, понимаете, ложка дорога к обеду. Вопрос нужен, и разговор этот нужен в определенное время. Не раньше и не позже. И те, которые вот вообще сюда приезжали, я не говорю о том, что не надо говорить, надо. Но те, которые очень многие сюда приезжают, когда они попадают как кур во щип, я понимаю, что они вообще про это не говорили. Может быть, вообще стеснялись, а это неправильно. Может быть, какими-то ответами, понимаете, удовлетворялись. Вот хорошую очень ситуацию написал кто-то из наших, вот тут вот на курсе у меня на этой неделе, что человек, мужчина спросил, а чем бы ты хотела заниматься в Америке? У нас был такой вопрос, уже не раз, он был на предыдущем курсе и на этом. Чем бы ты хотела заниматься? Мужчина вас спрашивает. И она говорит, правильно сказала, я не знаю, а ты чем бы хотел заниматься? Правильно. Прежде чем тыкать пальцем в небо, и можно не попасть, да? Потому как у нас были непопадульки. А, вот, это железный ответ. Я не знаю. Я не знаю ситуации, которая есть. Я не знаю, что бы я могла сделать. И это очень хорошее поговорить. А чем бы я могла заниматься? Вот чем бы я могла заниматься? Мы понятия не имеем, чем бы мы могли заниматься. Потому что мы жили под колпаком, мы никогда не знали, что вообще весь мир ездит, где-то устраивается, ездят куда-то работать, мы этого ничего не знали. И в результате у нас ощущение такое, что если мы не говорим свободно на языке, мы не можем работать. Вот многих из вас спроси, а почему вы не собираетесь работать, а я языка не знаю. Так разве это препятствие? Америка вся говорит с акцентом. Это наша ограничения наши, причем ограничения, которые дают нам, отбирают у нас больше, чем дают. И рассматривать это вот надо действительно, то есть и здесь вот человек сказал, а я не знаю, а ты чем хотел? И он говорит, а я хотел за ним, вот человек говорит свою мечту, это очень ценно. Сказал, а я хотел сделать питомник для собак. Конечно, тут вот уже наши знания виртуального общения закончились, а жаль, потому что следующая фраза была, а у меня аллергия. Фраза была в жопу, понимаете, общение все лопнуло, потому что человек, а человека это затронули. Никто же тебе не говорит, что ты сама должна этим всем заниматься. Никто не говорит, ты ничего не узнала. Что такое питомник собак? Это не значит, они у тебя тут будут бегать. Они где-то в вольерах там сидят. Какие собаки? Большие, маленькие? Почему он хочет этот питомник? Вот это надо было все вот это растягивать, понимаете? А потом уже думать, как мы сами себя встроим. Но... вот я про этот питомник вот как раз в связи с этим вспомнила, была какая-то страшная история артистки какой-то из Воронежского театра еще в 90-е годы, когда, значит, она рассказывала о том, что она познакомилась с мужчиной, встречались, приехал, все было хорошо, прекрасно. Потом, когда она к нему приезжает, мало того, что он живет где-то в Сирипердыкино здесь, в Америке, она еще, у него еще питомник, огромный питомник этих собак, бультерьеров этих или стаффордширов, каких-то бойцов собак, остаются у меня вопрос. Они вообще про что вот все это время говорили? Или только просто молча трахались? Что, где он живет? Она на карте не могла посмотреть вот это вот географическое место, да, посмотреть, чем он занимается. И вот ее, она кормила этих собак, они на нее напали, там от нее кусок откусили. А до этого вообще, что было до этого? Зачем артистке из Воронежского театра нужен реднек, который бойцовских собак разводит? Потом другая была, опять же, вот эта вот страшная история, когда он приехал к ней, как сейчас помню, в Ростовскую область, ко мне, к землячке в Каменск. 3 месяца у нее жил, 3 месяца, девочки. Я возил на море, возил в Москву, весь Каменск его узнал. И потом она к нему приезжает, а он, оказывается, работает охранником в тюрьме, где-то опять в Мухосранске в каком-то, и живет в мобилхаусе. Ну и что? А она в Каменск-Шахтинском на фабрике, на химзаводе работает. И ей охранник из тюрьмы как-то плохо строится. И мобилхаус ей как-то не тот мобилхаус, в котором люди живут. А 3 месяца ты про что с ним вот это говорила? Даже если пускай тебя не устраивает вот это все. Карту нельзя было посмотреть. Они не стесняются, они говорят, откуда они, в каком они штате живут, в каком месте. Нельзя спросить было, сколько тысяч населения в его поселке и чем она может заниматься. Нельзя спросить, где он живет, в каком доме. Понимаете, это все, вот эти все страшилки, они белыми нитками шиты. Когда вы начинаете, вот я начинаю когда смотреть, у меня сразу возникает вопрос, а что они делали 3 месяца? В темноте молча трахались. Что вопросы вот такого, вот абсолютно просто житейского смысла, житейского. Когда тебя замуж зовут, когда ты оформляешь документы, а куда ты едешь? Эти вопросы, понимаете, не встают. А как раз-таки их и стоит обсуждать. Но глубину погружения нужно обсуждать глубиной ваших отношений. Поэтому мы по этому поводу с вами будем разбираться. Да, Таня?
Ну, я бы хотела поделиться своей историей, если у нас есть 5 или 10 минут. А если...
Давай, давай.
В общем, когда я сюда приехала в Европу, я ехала замуж, и я думала, что я буду женой. Что я не буду работать. Ну, если буду работать немножко. И буду женой. Ребенком, может быть, рожу там. Хозяйством буду заниматься и собой. Приехала я во вторник. А в воскресенье вечером я рыдала горькими слезами. После 2 походов в магазин. Причем... Я приехала зимой, и я не могла везти большой чемодан, я приехала без ботинок. Мне купили зимние ботинки, а я ж купила ботинки, выбрала такие, какие обычно я там у себя покупала, хорошие, кожаные. И мне, значит, был устроен жуткий скандал по поводу этих ботинок, что, короче, не так человек ожидал, что я его разорю. Ну и, конечно же, я начала смотреть работу, и оказалось, что в моей профессии, даже если я удачно буду работать, то я должна проработать 14 часов, а он работает всего лишь 2 часа в день на такую зарплату. И я попробовала сказать, что а если ты будешь работать 3 или 4 часа в день? На что был ответ, что он ничего не собирается менять, что у него очень хорошая зарплата. Вот. И так получилось, что нужно... Он снимал прекрасное жилье, но комфортное для одного человека. Нужно было снять... Оно маленькое было. Нужно было снять, чтобы оно было для двоих. Он сказал, сколько ты можешь давать. Ну как? У меня есть какие-то запасы? Значит, и, ну, хорошо, ну, в общем, в итоге он уехал в мае на гастроли, он артист, он уехал в мае на гастроли, а мне дал, ну, грубо говоря, $20, я нашла здесь такую кладовку. Мне один дедушка разрешил жить в кладовке. У него летом. Я ходила, искала работу. Я экономила деньги. Я точно помню, как я смотрела, что 10 этих центов, 10 грошей стоит булочка. Что у меня была одна булочка и творожок там на 2 дня. Я это делила. А потом это был август, и я, понимаете, я шла, и я в парке увидела яблоки. Яблоки. Я насобирала этих яблок. И с этого момента моя жизнь немножко пошла на лад. Потому что я и работу такую еще одну нашла, вторую, третью. Значит, и как-то я продержалась. Я понимаю, что я рассказываю жесть просто, хардкор. А он вернулся с гастролей в октябре, спросил, ты уже сейчас работаешь, у тебя есть какие-то деньги, давай, чтобы вместе снимали нормальное жилье, а не вот эти вот бомжатские какие-то вещи. Да, я сказала, есть, я все для тебя сделаю, родной, я же тебя так люблю. Значит, чем закончилась история? Тем, что мне, чтобы развивать мой бизнес, мне приходилось очень много работать. Например, я просыпалась по поводу тех, что здесь я работала так, как никогда не работала у себя на Украине. Я просыпалась в 4:45, и я приходила домой в 8. А он артист, он выступает, и у него выступление... Он уходил на работу в 6 вечера и приходил, например, в 11, там, веселый, с цветами, а я уже никакая, я уже сплю в 10, потому что мне еще куча работы, и мне вставать в 4:45. Мы разошлись. Угу. Теперь у меня есть Европа и работа, а мужчины нет. И я не могу.
Скажи мне, пожалуйста. Идти. Да, скажи, Таня, пожалуйста. А вот когда ты собиралась к ним, когда ты собиралась за него ехать замуж, вы вообще про деньги с ним говорили?
Нет, мне было стыдно. Я думала, это само собой разумеется.
Если вы про это не говорите,
а будешь ты мне давать деньги? А как это?
Вот,
а
как мы будем жить? Платить?
Я думала, я же такая хорошая. У нас же любовь. Романтика, любовь. И потом, он же очень хорошо зарабатывает.
Это ты считала, что он хорошо зарабатывает. А он считал, что он хорошо зарабатывает для себя.
Да, а что я не вхожу в эти планы. То есть он не видел повода, почему он должен теперь жить чуть хуже, потому что нужно делиться со мной.
Да.
Он не понимал, почему вместо 2 часов концертов он должен дать... А второй или третий концерт? Почему он должен...
А вот как вы думаете, какой-то человек у нас по типу?
Или он?
Он, мужик. Что за мужик у нас по типу?
Потребитель, что ли?
Не знаю.
Молодец, Жанна. Конечно, потребитель. Это не романтик. И это не добытчик. Это чистый потребитель. Который вот первое, что может быть, он зарабатывает либо на себя, либо хочет, чтобы женщина вместе с ним одновременно, вот так сказать, участвовала в этом деле. Хорошо, если у нее получится, как у Тани получилось со временем, да, купить квартиру там, где он ее снимал, раскрутить свой собственный бизнес, и он бы тогда, а он в свое удовольствие. Мальчик, ребенок, который совершенно нет. И вот, естественно, это вот как раз очень хорошая иллюстрация к тому, что о деньгах говорить надо. Но в разные этапы ваших отношений нужно разные вопросы поднимать и спрашивать, и решать. И ни в коем случае не удовлетворяться тем, что нам кажется. И ни в коем случае не удовлетворяться ответами, первыми ответами, которые вы получите. Обязательно надо проверочный выстрел в голову сделать. обязательно. С другой стороны как-то зайти, вот понимаете, то есть покусывать этот вопрос с разных, при разных сторон. Так, вопросы, которые у вас есть сегодня.
Алина,
так,
можно?
Сейчас дайте гляну. Ага. Да, конечно.
А вот знаете, а если когда мужчина тебя спрашивает, квартира, то есть в собственности или ты в аренду? Там, в собственности. А если ты переедешь ко мне жить в Америку, что ты будешь делать с квартирой? Вот этот вопрос.
А что, хороший вопрос.
Здесь, смотрите, это насторожило.
Нет, нет, ни в коем случае. Здесь очень хорошо. Спасибо большое, Жанна. Умничка. Значит, смотрите, в чем вопрос. Опять важно, когда вас про это спрашивают. Это супер важно. Если вас про это спрашивают на третий день или на второй, или даже на первый вашего знакомства, нет, перед вами с камер.
Да-да-да.
Перед вами с камер. Если вас спрашивает про это мужчина, который там уже там планирует с вами какую-то жизнь или что, да, то человек в этом возрасте, он понимает, вот слава богу, что он спрашивает. То есть они понимают разницу. Вот разницу вот этого всего. Какая у них жизнь, какая у нас, как у них положено, как у нас, у них положено, вот, у них положено, чтобы они живут на съемном жилье совершенно спокойно. И они живут на съемном жилье до тех пор, почему живут на съемном жилье? Я не рассказывала вам? Нет? Скажите.
Нет, нет, нет.
Чтобы вот я как бы не повторялась. Трагедии в этом нет никакой. Во-первых, потому что для них главная ценность что?
Свобода. Свобода.
Работа, работа, работа. Есть хорошая работа, снялись и поехали. Они за свое время мотаются, особенно у нас, я уверена, что в Европе точно так же, в Евросоюзе, они мотаются по всем штатам, где их только черты не носили. Когда я на любой конференции какой-то или что, вот когда начинают спрашивать, ребята, а кто не из Тампы, вот родом, вообще не отсюда, поднимается 99%. А теперь говорят, останьтесь стоять те, кто не из Флориды, вот не из Флориды вообще из штата, остается 90% стоять. То есть у них, если есть работа, то ты развернулся и уехал. И пока они молоды, молоды они лет до 40, пока они это дело строят, им совершенно невыгодно, абсолютно невыгодно. Зачем что-то покупать? Потому что, понимаете, собрать, они же даже мебель за собой эту не собирают. Чемоданы собрали, в багажник погрузили какого-нибудь трака маленького своего и поехали в другой штат работать. И все. А там точно так же устроились, приехали, за копейки, за какие-то мебель себе купили, поставили эту мебель и живут. Когда они начинают обживаться детками, когда они начинают жениться, обживаться детками, тогда они начинают думать, когда они уже укореняются в каком-то месте, они начинают думать про то, чтобы купить недвижимость. Недвижимость покупается, раньше было кредит на 30 лет. Понимаете, 30 лет кредита. Они его к пенсии выплачивают, этот кредит, дай бог, если не позже. Они совершенно спокойно живут с этими кредитами. Последняя была передача у Дудя, вот посвященная Силиконовой долине. Если не смотрели, посмотрите, пожалуйста. И там вот он сказал важную вещь. Тебе не доверяют здесь, если ты никому ничего не должен. Тебе здесь не доверяют. У нас не доверяют, если кому чего-то должен. Потому что считают, что если ты кому-то что-то должен, а тебе займут денег, то они уже становятся в очередь и думают фокус, что ты завтра обанкротишься, им обратно эти деньги не отдашь. Понимаете, на чем фокус? Здесь считается так, что когда у человека обязательства какие-то есть перед другими, первое, мы можем посмотреть, как он эти обязательства выполняет. И второе, что если он эти обязательства хорошо выполняет, мы ему верим, и значит, он будет и наши обязательства хорошо выполнять. Фокус на позитив. И поэтому рассчитывать, считать на то, что о том, что вот он на съемном жилье живет, это плохо, а он живет в своем доме, это хорошо, Может, он в своем доме живет за кредиты и уже просрочил все эти кредиты. Когда у меня вот Джон купил вот этот домик, да, я бы сроду его не купила сейчас. И он купил его за 80 тысяч тогда, когда он через 4 месяца стал стоить 20, ребята. И сейчас мне он никак меня не устраивает. И мне нахер он не нужен. А, понимаете, никак. И меня бы устраивало, если бы он купил, да, жил тогда на съемной квартире, как он жил всю жизнь свою на съемной квартире. И тогда бы я, приехав, я бы уже ему сказала тогда, мы или покупаем что-то, да, мы или там, когда у него была зарплата, когда работа, когда спокойно было, можно было взять кредит, и когда это жилье можно было за 60 тысяч купить дом, который в два раза больше нашего и в два раза лучше нашего. И зачем тогда вот нужен был этот кредит за 80 тысяч? Еще 5 тысяч он этой мандавошке заплатил за ржавую стиральную машину, за вот это вот личное это все, личное имущество. То есть считать, что вот, вот как бы, понимаете, вот наше мнение, которое есть. В следующий момент, вот по Жанному вопросу. Очень многие у меня женщины, которые берут ипотеку, да, а потом начинают искать мужа иностранца. В наших условиях, в условиях российской действительности вообще жопа. И я знаю, что многие мужчины помогали женщине с ипотекой, чтобы, потому что, а куда, а как она будет ее выплачивать, если она уедет? А куда она будет? У нас сплошь и рядом. Вот Маринка, которая в Канаде, просила этих, как его, соседку, чтобы она там смотрела за квартирантами, брала с них деньги, платила коммуналку. С чем кончилось в результате? Соседка прихомутывала все эти деньги в результате. Да, за коммуналку она платила из вот этой аренды. Маринка не увидела ничего. Женя из Новой Зеландии, вот историю. Я говорю, Жень, ты же вроде собиралась дом свой в Крыму продать. Она говорит, собиралась продать, нашлись покупатели соседи. Дом оформили, а денег они сказали, на счету у них нет. Соседи, ребята. Она с Новой Зеландии нанимала адвоката для того, чтобы расторгнуть эту сделку, потому что она денег не видела. Внесла туда моральный ущерб, похую там, и моральный ущерб, она говорит, у меня ощущение, и судье они заплатили, и моему адвокату они заплатили. Максимально, что Жене удалось обратно забрать дом. Вы понимаете, у нас это сплошь и рядом. У нас это сплошь и рядом. И родственники у нас такие, потому что у нас нет понятия порядочности, у нас нет понятия репутации, понимаете, это у нас вымерло все, вымерло. И это отрицательная селекция, с которой мы живем, понимаете, у меня только просьба вам, помните про свою карму, и вы таких вещей никогда никому не делаете. Вот, то есть, вот в этой ситуации, когда у тебя квартира, то есть человек у тебя реально спрашивает, да, он понимает, что это клопит, что за нее там надо будет платить налоги, он не знает какие, да, что за нее надо платить коммуналку, он понятия не имеет. У нас здесь нет такого, чтобы за отопление, которое вот такие вот суммы у вас, да, у нас здесь нету такого. У нас это отопление, вот горячий воздух, который идет, система кондиционирования, летом холодный воздух гонит, зимой горячий. У них нет батарей тут. У них нет этого ничего. У них нет труб, которые идут между домами, и в которых кипяток этот льется неизвестно куда зимой. Понимаете, когда рвутся это все. У них этого нет. У них, если есть это в доме, то у каждого это либо это горячим воздухом, если либо это старые дома, у них в доме стоит какая-то дура, которая обогревает весь этот дом.
Автономная.
Да, у них нет вот этих труб между вот этими, город весь вот в этих трубах. Это дурь, в которую бабки вкладываются, это наше, это они себе такое и не придумали. Копать, класть эти трубы вот такого диаметра, понимаете, и думать, чем их это все бабки, которые не, абсолютно ни к чему. И то есть здесь человек, он точно так же, вот мы хотим узнать, а как у вас, а сколько это стоит, а сколько то. И он точно так же хочет узнать, а как у вас, и сколько это стоит, и сколько то, и что ты будешь с этим делать. А я могу сказать, Жанна, вот у меня вопрос возникал недавно на риэлторском канале, когда мне девочка спрашивала, а я, говорит, в Лондоне. Я 4 года живу, мне хорошо тут, все, ни по каких проблем нету. 2 года осталось до гражданства. И она говорит, как вы думаете, продавать свою хату или нет? И я ей сказала, да, вот в том плане, я когда сюда приехала, смотрите, какая ситуация, я когда сюда приехала, Моя однокомнатная квартира, которая вот была исключительно моя, которая мне досталась, которую я себе сразу, так сказать, брала себе как на откупные. Моя однокомнатная квартира стоила 2 миллиона 200 рублей. По 30 долларов за рубль, это было 75, там 24 или 28 долларов был рубль, когда я сюда приехала. Это стоило 75 тысяч долларов. 75 тысяч долларов. Тут у меня вот соседний дом с участком там 12 соток, 3 спальни, 2 санузла, кирпичный дом, не кирпичный, блочный, да, с большим двором. Все, наверное. Его в 2015-м они купили за 65 тысяч. В 2015-м. А у меня в 2012-м было 75. Тут как раз у нас недвижимость упала в 4 раза, и она только поднималась в цене. Сейчас. Моя квартира, которая стоила 2200, она сейчас стоит 1600. Доллар, условно скажем, чтобы легче было считать, 80. А здесь жилье, которое тогда стоило 65, можно было купить, сейчас стоит 180. И называется... Что можно было, да, можно было тогда вообще забить на это все и купить, и продать это все нахер, и купить здесь. И то есть сейчас вот в той ситуации, что у нас все это, рубль катится в жопу, страна летит в жопу, просто летит страна в жопу, мне страшно подумать, что происходит и как, да. И как много вы бы себя подумали, как огромное количество людей пытаются всеми правдами и неправдами сюда приехать, нелегально, как-то устроиться. А у вас есть очень хороший повод одним выстрелом убить двух зайцев. Жизнь себе и своим детям устроить. А если правильно это делать, да, то есть не за абы кого. Найти очень хороший вариант. Для того, чтобы это было не просто так вот, да, вот закрыла глаза и только и думаю, что главное, что у меня загар и зубы белые, больше ничего. А чтобы жить и радоваться, и заниматься тем, что вы начинаете вначале социализироваться, то есть общаться и любить, потом начинаете себя уважать себя, уважать сами себя. Потом начинаете реализовывать так, как вам хочется, и так, как вы дома даже себе не могли представить, что вы можете реализоваться. И в связи с этим, как Женя говорит, а у меня есть домик. А у меня есть домик, который надо поддерживать. И в который мы будем приезжать для того, чтобы жить и восстанавливаться. Я могу сказать, Женя, все познается в сравнении. Все познается в сравнении. И каждый раз, когда я еду сейчас в Россию, я еду с таким больным сердцем. Оно у меня начинает болеть уже. И кошмары снится начинают. За месяц, как только я билеты забронировала. И потом, когда я приезжаю, последний раз нет, а в предыдущий я плачу. Я вот смотрю на вот это все. Вот ты этого не видишь, когда ты живешь. А я вот когда смотрю на это все, и мне так становится жалко, людей жалко, детей моих жалко, внуков моих жалко. Ну и так тут я с этим еще работаю. Мне просто людей становится жалко, которых никто не уважает, не любит, которые вот все сделали для того, чтобы они жили как скот. И выживали на двух нижних уровнях Маслоу. Все. И я тогда начинаю рыдать. И я рыдаю. И потом у меня, когда Джон приезжал в Россию, он приезжает, как правило, после меня. Вот я приезжаю, потом он приезжает на последние 2 недели. И вот он приезжает к тому моменту, когда я на пике. Когда я на пике уже. Когда я уже начинаю себе говорить следующее. После 2 недель рыдания я себе начинаю говорить, ну хорошо, еще 13 дней, я поеду домой, и я этого больше не буду ничего видеть. Я не буду встречаться с этими письками в этих пенсионных фондах, в домоуправлениях, в паспортных столах, они мне все будут нахуй не нужны. И вот я сама себе вот это начинаю говорить. И в этот момент приезжает Джон. приезжает Джон, и вот, значит, он смотрит, я хожу, вот только зубами не скреплю по кухне, и он мне говорит: